Здравствуйте, мы с вами читаем книгу Зор, 12-й том, избранные отрывки на 258-й странице, статья «Души». Мы начинаем со 129-го пункта, можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. 258-я страница, раздел «Души», «Плоды деяний Творца», 129-й пункт.
Ну, весь успех чтения книги Зоар состоит в том, что мы должны представить себя, что мы находимся вместе с людьми, которые написали эти Зоар, как они вместе объединились, как единый человек с единым сердцем, несмотря на огромное эго, которое просто разделяло их, разрывало. И все-таки они объединились над разделяющим эго и тогда пришли к огромному свету. В мере своего преодоления, в соответствии со своим преодолением. И мы должны тоже попытаться уподобиться им в этом действии. И тогда мы раскроем тот свет, который они раскрыли в своем объединении. Пожалуйста.
Плоды деяний Творца. 129-й пункт. Река выходит из Эдена, чтобы орошать сад. Исод Зейрампина, который выходит из Бины, которая вернулась в Хохму и называется Эденом. И это столб, на котором стоит мир. И он орошает сад, Нукво. И сад орошается им и производит от него плоды, то есть души людей. И все плоды расцветают в мире, Нукве, и они — существование мира и существование Торы. Эти плоды — это души праведников, которые являются плодами деяний Творца. Творец радуется с душами праведников. 130-й пункт. Поскольку души являются порождениями Творца, каждую ночь поднимаются души праведников в Эдемский сад. И когда разделяется ночь, Творец приходит в Эдемский сад забавляться с ними, и с душами живых, и с душами тех, кто умер, и с теми, которые обитают в мире истины, и с теми, которые обитают в этом мире. Со всеми душами Творец радуется в полночь в Эдемском саду. Ибо не только души умерших поднимаются каждую ночь, поднимая ман, но даже души живых поднимаются к ману и забавам каждую ночь. 132-й пункт. И даже с душами в этом мире он радуется, потому что в полночь все истинные праведники пробуждаются, чтобы читать Тору и возносить хвалу Торе. И Творец, и все эти праведники, находящиеся в Эдемском саду, внимают их голосам. И нить милости протянута к ним днем. Иными словами, душа управляет телом. Все души праведников находятся под троном величия, чтобы управлять телом, потому что Отец управляет Сыном, потому что без души тело не сможет ничего делать и не знает и не познает желания своего Создателя. И душа сопровождает человека и воспитывает его всевозможными путями. 6-й пункт. В час, когда опускает Творец душу из святого места, он благословляет ее семью благословениями, как сказано. «И сказал Творец Аврааму, ступай же из страны своей, из родных мест твоих, из дома отца твоего в страну, которую я укажу тебе». Авраам — это высшая душа, называемая Авраам, возвышенный отец, потому что она — отец, обучающий тело, и возвышенный его, потому что из возвышенного места она исходит. Для чего живет человек? 78-й пункт. Когда человек в этом мире не проверяет и не вглядывается, для чего он живет, и каждый его день лишь бессмысленно проходит впустую, тогда душа его оставляет этот мир, не знает, каким путем поднимает ее. Потому что путь подъема наверх, в то место, где происходит свечение других высших душ, в Эдемский сад, не дается всем душам. Ибо по мере того, как он возлагает на себя в этом мире ответственность, так и дальше продвигается его душа после того, как покидает его. Устремление к Творцу, 79-й пункт. И если человек тянется за Творцом и влечение его к нему в этом мире, то и затем, когда он оставляет этот мир, он тоже устремляется к Творцу и открывает ему путь возвышения в место, где души светят в результате этого влечения, которое делал предметом своего желания каждый день в этом мире. Возродятся ли все тела? 207 пункт. Если все тела в мире возродятся и пробудятся из праха, то следует спросить, а что с телами, которые были привиты одной душе? Если одна душа последовательно кругообращалась в нескольких телах, что с ними будет? Все они восстанут из мертвых, или только последнее тело? Тела, не удостоившиеся добрых дел и не сумевшие восполнить душу, они как будто и не существовали. Они подобны высохшему дереву в том мире, и такими же будут при воскрешении мертвых. И только последнее тело, которое привилось и преуспело, и получило свои духовные корни, как подобает, восстанет при воскрешении из мертвых. 208. И о нем сказано: «Будет как дерево, посаженное у воды, ибо оно принесло плоды, то есть добрые дела, и пустило корни, как положено наверху, в высшем мире». Ведь напротив каждой заповеди раскрывается духовный корень наверху. А о прошлом теле, не принесшем плодов и не пустившем корней, сказано: «Будет он, как можжевельник среди степей, и не увидит прихода блага». Приход блага — это воскрешение мертвых. 209 пункт. «И засветит тот свет, которому предстоит светить праведникам, сокрытый перед ним со дня сотворения мира». Как сказано: «И увидел Творец свет, что хорош он». И тогда Творцу предстоит возродить мертвых. Сказано: «Засияет вам боящиеся имени Моего солнце спасения». Ибо тогда возобладает добро в мире, и то, что называется злом, будет изведено из мира. И тогда тела, предшествующие последнему, станут, как будто их не было. 210 пункт. В будущем Творец изольет на эти тела, предшествующие последнему, другие духи. И если удостоятся их, если смогут пойти прямым путем, то восстанут в мире как должно. А если нет, то станут прахом под ногами праведников, как сказано: «Многие из спящих в прахе земном пробудятся». И все поставлено и предначертано пред Творцом. И все они учтены на время воскрешения, как сказано, воскрешение, то, что выходит воинство их счетом. Все мертвые, находящиеся в земле Израиля, восстанут к возрождению первыми. 211 пункт. Все мертвые, находящиеся в земле Израиля, восстанут к возрождению первыми, поскольку Творец пробудит над ними дух и поднимет их, тех, кто в земле Израиля. Те, кто находится в других землях, говорится о них не возрождение, а восстание. Ибо дух жизни пребывает лишь в святой земле Израиля. Поэтому написано только о них, возродятся мертвые твои. А те, кто вне пределов этой земли, будет воссоздано тело их, и они восстанут к возрождению тела без духа. А потом будут перемещаться под земным прахом, под землей, пока не достигнут земли Израиля, и там получат свою душу. Но не в другом месте, чтобы пришли к достойному существованию в мире. Во время воскрешения мертвых. 212 пункт. В тот час, когда Творец будет оживлять мертвых, все те души, которые пробудятся перед Ним, все будут стоять пред Ним, каждая в своей форме. Именно в той форме, в какой душа была в этом мире. И опустит их Творец к телам их и назовет их поименно, как сказано, всех их по имени назовет Он. И каждая душа войдет на свое место в тело и восстанут к жизни в этом мире как должно, и станет тогда мир совершенным. Существовать на более высокой ступени, 60-й пункт. Каждая душа из душ мира, существовавших в этом мире и старавшихся познать Владыку своего высшую мудростью, поднимается и существует на высшей ступени, выше всех тех душ, которые не постигли и не познали. И они первыми предназначены к возрождению.
Есть вопросы?
Тимур из Стамбула спрашивает, как можно находиться вместе с душами, которые написали Зоар?
С ними вместе? В духовном это по совпадению по свойствам, нет иной возможности. Так постараемся. Прежде всего, я сказал перед чтением Зоар, нам необходимо пытаться быть как они, то есть сидеть вместе, включаться в друг друга, и тогда мы включимся в них. Все? Объединение происходит в мире совпадения по свойствам. Чего они хотят, к чему стремятся, какая цель стоит перед ними. В соответствии с этим мы должны быть таковыми. Это все, что необходимо сделать. Вещи простые. По условиям. По нашему внутреннему требованию быть сами по себе, а здесь необходимо быть ради всех. В этом проблема. Но все духовное очень просто. Место ради получения, быть ради отдачи. Это как в зеркале. Как сказано, что обратный мир увидел я. Сделай сейчас обратное и получишь. Но противоположность мы не в состоянии сделать из себя. Это только с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому мы проделываем различные действия для того, чтобы в конце концов убедить себя. Первое, что это необходимо, что мы должны это сделать. Нет выхода и так далее, и так далее. Второе, что мы не в состоянии. И третье, что высший свет, если мы проделываем такие-то и такие действия, он воздействует и он делает. Если выстроить все эти вещи, человек все время путается. Но если все эти вещи выстроить правильно, то вещь очень простая. Да.
Иваль из Йокнеама спрашивает. Раф объясняет, что Зоар написан из большой ненависти, которая возникала между товарищами.
Иначе, как они придут к Зоар? Зоар — это Зайрайла, высшее свечение, свечение мира Ацилут. Как бы они пришли к этому, если бы у них не было сильного эгоистического желания? Это мы просто такие тряпки маленькие. Они были очень такие жесткие, жестокие, такие эгоисты. Каждый из них был ужасен, что он, что внутри у него находилось. Я говорю не об этом земном эго, нет. То, что каждый хочет тут немножечко преуспеть на земле, в этом мире, не об этом говорится. Говорится о том, что каждый из них был фараоном, был, ненавидел Творца, был Балаком, Биламом, Аманом и так далее. И все эти грешники были включены в каждого из них. И тогда, когда они преодолели это, разница между этим огромным эго, которое разделяло их, и сила света, которая заставляла их соединиться между собой, это напряжение давало духовный уровень, который человек постигал. Правильно, Гершин? Ты согласен? Когда уже наконец похоронят меня? Ладно, да.
Ну, микрофон.
Rav, the intention that we work with according to the way Kabbalists explain us in the work.
Относительно намерения, с которым мы работаем, как объясняют нам каббалисты в духовной работе.
You're in this preparation all the time, whether we're reading Zohar or during the day.
Мы пробуждаем сами все время вопросы, мы все время как бы находимся во внутреннем в работе во время зора или в течение дня.
Да.
Or visualizing with all these different kinds of prayers as we understood from before, maybe religious.
Но ты можешь найти себя в состояниях, когда ты закрываешь глаза и вдруг находишься во всевозможных состояниях, как молитва, скажем, как ты раньше молился, как и человек религиозный, обычный.
Да, так что?
How much is the work with the thought of awakening these questions more important and more accurate? How to be really precise and not get caught up all the time?
Как мы можем уточнить это и не падать все время в это? Как проверять, что вопросы они правильные, выяснения правильные, и не падать все время в это?
Самое правильное, если я это делаю практически в группе, когда я стремлюсь реализовать это в моей связи с товарищами, тогда здесь, хотя эта работа как бы более простая, более материальная, без каких-то там духовных категорий, каких-то там деталей, но эта работа наиболее практическая, и в ней я приобретаю многое, и ошибаюсь я или не ошибаюсь, но у меня тут есть истинное распознавание, что я их ненавижу, не хочу или да, хочу, себя обманываю, их обманываю. Всякие такие состояния, когда я все время вот так вот. Я таким образом выясняю самым лучшим способом все эти детали. А если я это делаю философским образом, не на практике с товарищами, то практически у этого нет никакой пользы. Практически никакой пользы. Поэтому без группы невозможно. Мы обманываем сами себя.
So, Rav, then the most precise work, and we're getting closer to it, is the work in the scrutinies and discernment, in just working with the thought towards the group, towards the friends.
И самая точная работа относительно мыслей и понятий — это работа в мысли относительно группы, товарищей.
Все по отношению к объединению. И внутри объединения, из объединения к Творцу. Не может быть иначе. Если я думаю только о себе, я не строю правильную форму работы. Вот просто так. Все, что они пишут о реализации внутри объединения. Хотя, когда мы читаем, в особенности Шамати, там этот стиль, способ написания, ощущения, которые я читаю, которые я прохожу, когда я читаю эти статьи, все это очень личное, интимное, что внутреннее, что только внутри себя я это чувствую. Но все это надо реализовывать через группу, потому что без группы нет Творца. Я должен молиться к центру группы. Там находится тот самый столб молитвы, средняя линия, образ Творца. Пожалуйста, я раскрою его. Где? Когда мы все вместе придем к взаимной отдаче, то форма взаимной отдачи между нами даст нам форму Творца. Да.
Сурат, then what is the gratitude? Like we go through sense and dissense, and we are told that you always begin with the thanking and gratitude. So what is the preciseness in the prayer where you begin with the gratitude?
Мы в молитве проходим подъем, падение, всевозможные состояния, и мы должны всегда начинать с благодарности. Что называется благодарностью в начале молитвы?
Да, мы начинаем с фразы «Благословен Бог наш». Почему? Потому что молиться я могу только кому-то великому. Великому — это значит властвующему надо мной, который определяет всю мою судьбу, что я от него завишу. И поэтому я должен поднять его надо всем, что я могу себе только представить. С одной стороны. С другой, я должен объяснить себе, что я не только завишу от него, что у меня еще есть возможность обратиться к нему, вместе с тем, что он большой, великий, несмотря на это, у меня есть с ним связь, и я могу к нему обратиться. То есть я уже благодарю его за это, за эту связь. И это не просто связь. Что значит, для чего связь? Здесь я уже должен провести еще более глубокую проверку, что я получил это великое право появиться перед этой великой силой и попросить, даже потребовать, но ради общего исправления, ради отдачи. Иначе сразу, когда я думаю о себе, даже самым деликатным образом, но если я не думаю обо всех, то моя молитва превращается в противоположное, в смертный приговор. И поэтому я должен вооружиться отношением любви к миру, к товарищам, ко всем. Я должен чувствовать, что действительно весь мир управляется Творцом, и нет у него никакой собственной формы, и поэтому он так представляется мне. И даже когда я отталкиваю его, этот Творец так дал мне такое отношение к миру, что я его отталкиваю, поэтому я должен относиться к нему как к тому, что это я, это просто я. Сам высокий, духовный, там нахожусь в объединении со всеми. Где мир — это моя внутренняя часть. Поэтому я должен подготовить себя ко всем этим обращениям, к молитве. Ну, еще есть всякое. Кроме молитвы ничего нет. Сформировать правильное обращение — в этом наша работа. Да.
Паша из Москвы спрашивает, почему в Зоре нет восхваления и благодарения Творцу в той же мере, как в псалмах, хотя два этих источника написаны с самой высокой ступени.
Я не собираюсь проверять, кто там больше или меньше, кто выше или ниже, авторы книги Зоар или царь Давид. Простите меня, даже если где-то бы это и было написано, я бы не... Где мы по отношению к ним? Мир, который они постигли, состояние, которое они прошли. Но мы видим, что есть разные виды обращений, разумеется. Есть разные. Настолько, как мы все отличаемся друг от друга по корню своей души, как Раби Шимон обучал своих учеников по сравнению с Ари или Рамхалем, или другими людьми, Бааль Сулам, скажем. Каждый в соответствии с корнем своей души. Я не знаю, как Моше Рабейну обучал. То есть мы читаем, мы видим. Но облачиться внутрь такой души и почувствовать, как она воспринимает мир, почувствовать через нее. Я в состоянии каким-то образом проделать это со своим учителем, но не с такими каббалистами. Может быть, потом удастся каким-то образом. А пока что мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.